Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня в среду, 3 июня, время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и пригласили сегодня поучаствовать нашего товарища Вячеслава Мальцева. Слава, привет.
Привет, привет.
Разумеется, мы поговорим о последних событиях. Оформили тему так, что если у Путина выход, и считаем, что это стоит того, чтобы об этом поговорить, потому что сейчас определенная развилка, ну, собственно, этому посвятим дальнейший час эфира. Несколько буквально объявлений, как обычно, как и всегда. Просьба к тем, кто к нам уже присоединился, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Поставить лайк этому эфиру. Ну, известно, я заранее предупреждаю, уже как бы поздравление. Мне действительно сегодня день рождения, мне исполнилось 55 лет. Вот, так что сделайте такое одолжение в мой день рождения. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Вот, такой подарок мне сделайте. Конечно, и на канал Вячеслава Мальцева. В описании будет ссылка по имени Вячеслав Мальцев на канал Вячеслава. Ну и, конечно, поставьте лайк эфиру, сделайте такое одолжение тоже, чтобы мы попадали в рекомендованный наш эфир, посмотрело как можно больше зрителей. В остальном всем, конечно, спасибо за поздравления, огромное спасибо. Но, как обычно, как и всегда, как и каждый год, 3 июня мы работаем. День, днем рождения, а работа, она важна, потому что наша работа политическая, имеет конкретную цель, поэтому мы себе в этом смысле отдыха не даем. Ну что ж, Слав, давай обсудим действительно то, что происходит. Я вот только что вернулся из Нарвы, из Эстонии, с границы, прямо с границы с Россией. Много говорится о том, что Путин ищет способов давления на Европу, чтобы она отступилась от Украины. Пользуется ситуацией того, что ослабло НАТО за минусом США. Ну, во всяком случае, идут обсуждения. И в этой ситуации, разумеется, актуально встает вопрос, может ли Путин открыть второй фронт. Вот, поскольку с Украиной, ну, во всяком случае, на линии фронта ничего существенного, радикального не происходит, она не двигается. То есть перспективы занять неоккупированную часть Донецкой области до конца, скажем, этого лета-осени, ну, пока она вообще призрачная. Я бы сказал, что вообще никакая. А вот действительно начать что-то новое в странах Балтии, ну, или в Армении, где после 7 июня, после выборов, которые там состоятся, вот уже, в это воскресенье, вот тут он может какую-то сатисфакцию искать. Ну, вот у меня типа там не получилось, но тут у меня, ну, тут у меня может получиться. Что ты думаешь вообще, насколько вероятно его нападение, например, на Эстонию или Латвию, например, ну, или Литву и так далее?
Во-первых, я тебя с днем рождения хочу поздравить. Спасибо. С юбилеем. Спасибо. С таким. Спасибо. Пожелать долгих лет жизни, здоровья, дай победы. Обязательно. И долгой-долгой жизни после победы, и получением удовольствия от того, что мы сделали.
О, да.
Это очень важно. Относительно Армении, ну, Путин не может напасть на Армению по причине того, что нет сухопутных границ. Двигаться же через Грузию, ну, это лишние проблемы. Тем более, что Армения-то, по сути, совершенно не нужна ему, в отличие от балтийских стран. Да. Да, вот что мы сегодня, кстати, наблюдали, когда прилетели дроны и уничтожили корвет «Войкий» в Кронштадте. Да? То есть мы, ну, понятно, что это унижение Путина, но еще мы наблюдали как бы согласие Украины с тем, что, наверное, Балтийскому морю и прибалтийским странам угрожает опасность. Ты прав, что никакого движения на линии фронта в Украине особого нет, но обрати внимание, постоянно, ежедневно, огромными волнами идут путинские, значит, вот эти, как это назвать, мобики или орки в любом случае, да, то есть те, кто подписали контракт или кого заставили подписать контракт, или кто даже вообще не соображает в силу умственных способностей, где он находится и что он делает, ну, это отправляют на верную смерть огромными партиями. То есть, если верить Украине, а нет смысла не верить, то 30 тысяч в месяц. То есть, совершенно чудовищная цифра. И Путин не снижает темпы. То есть, он таким образом удерживает... ну, горячую фору на фронте, да, и мы видим много других интересных моментов, да, вот министр обороны Литвы заявил, что американские военные покидают территорию Литвы, и пока не ясно, когда они будут заменены новыми по ротации. Понятно, что не ясно, потому что, я думаю, разговор о захвате балтийских стран, вернее, не думаю, я уверен, что произошел еще в Анкоридже, когда Путин встречался с Трампом. Когда я высказал тогда такую версию, очень смеялись все. На самом деле ничего смешного, поскольку Путин давно готовится, и мы зафиксировали, собственно, все его, фиксируем постоянно, все его действия по подготовке к войне в балтийских странах. По просьбе неких политических сил европейских я описал признаки подготовки к войне, значит, еще в январе месяце этого года. А это эфир, ну, такой закрытый эфир, то есть он не был опубликован нигде. 4 часа, если смотреть на ускоренный, то 3:40. Представляешь, там я просто перечисляю, что и как. То есть, ну, давай поговорим конкретнее, да, об этом. Может там война случиться или не может. То есть, кто такой вот теоретически потенциальный противник? Это тот, кто хочет, может и должен напасть. Вот хочет ли Путин напасть? Ну, конечно, хочет. Он славы хочет, победы хочет, ты прав. Он ничего там не отвоевал. Он 8 лет воевал на Донбассе, 4 года открыто воюет, больше 4, уже 4,5 в Украине. И ничего он не отвоевал. Но главное, он привык к войне. И он чувствует себя абсолютно уверенно. Помнишь, он как рассказывал полгода назад, что у него единственная воеванная армия. Да, то есть он совершает чудовищные преступления, за них не следует никаких наказаний. Поэтому как бы он уверовал в свою неуязвимость и очень хочет продолжать дальше. Да, потому что он там собиратель земель русских. Ну, короче, хороший понт дороже денег, что называется. Может он такую войну устроить? Ну, посмотри, Украина не в состоянии снять ни одну воинскую часть. Ну, маленькие подразделения может снять, а вот уже воинскую часть не в состоянии с фронта снять. То есть балтийские страны защитить некому. Армия балтийских стран не очень большая. Если всех собрать, кто там есть, да, то это меньше 40 тысяч. Плюс 10 тысяч группировка НАТО, которая просто будет окружена, и даже их уничтожать никто не будет. Их окружат, скажут: так, вон, пожалуйста, из Шауляя вылетайте, и у вас самолеты там стоят под парами, все, давайте отсюда. Они улетят с удовольствием. Да? У Путина на сегодняшний день, если посмотреть, сколько людей получил мобзадание, да, там мобпредписание и все остальное. Это 6 миллионов человек. То есть 6 миллионов ручных, которые пришли по повестке и которым вручили бумажку. То есть это невероятное количество дураков, которых можно послать куда угодно. Сейчас они в основном идут на замену боевых подразделений на линии фронта. Обрати внимание тех, кто имеет боевой опыт с линии фронта, снимают, да, а заменяют на вот этих контрактников, желторотиков и так далее. А те растворяются странным образом, но многие из них находятся в Ленинградском военном округе, мы знаем. Да, может он войну, так сказать, организовать в Балтике. Но если посмотреть, допустим, с внешней политической точки зрения, Си Цзиньпин на чьей стороне будет? Конечно, на стороне Путина. Ким Чен Ын на чьей стороне? На стороне Путина. Единственная проблема, которая может возникнуть в балтийских странах, это удар по Калининградской области со стороны Польши. Президент Польши навряд ли отдаст такой приказ. А в соответствии с Конституцией Сейм принимает такое решение, там 118-я, что ли, статья Конституции. То есть на Сейм просто не соберется, как ты понимаешь. Ты же сам был депутатом, понимаешь, что там уже работа проведена, и путинцы совершенно не волнуются, что Польша вмешается. Да? В Европе, в балтийских странах пораженческое настроение и отрицание самой возможности нападения Путина. Вот это самое страшное. Швеция с Финляндией достаточно маленькие с точки зрения армии. То оружие, которое они имеют, они не смогут применить. Почему? Потому что между балтийскими странами и ими это море. Море будет заминировано, там будут установлены противокорабельные системы. Да, они уже натащили ониксов невероятное количество и в Калининградской области, в Ленинградской области. И там огромное количество систем противовоздушной обороны, больше, чем на фронте, на украинском. Так что мы сейчас это прекрасно видим. Да. Вообще, если посмотреть возможности, да, может он, ну, смотри, классическая форма победы в войне или баталии – это окружение. Герасимов, я думаю, объяснил Путину, что балтийские страны уже окружены, они уже в окружении находятся. С одной стороны Балтика, да, которая может быть легко перекрыта, с одной стороны Ленинградская область, потом Псковская область, потом Республика Беларусь, потом 100 километров Сувалский коридор, который может быть перекрыт двумя батальонными группами, и дальше Калининградская область. Все, круг замкнулся, то есть бежать, по сути, некуда, помощи просить неоткуда, потому что, ну как будет, допустим, осуществляться на этот плацдарм переброска резерва? Никак. Через Сувалский коридор не пройдешь, по морю не пройдешь, оно будет все заминировано при помощи тех минных тральщиков, которые там у Путина есть, при помощи подводных лодок и при помощи гражданских судов, которые сейчас будут переоборудованы. Я думаю, уже переоборудованы под минирование. Да. У Путина есть гарант, очень хороший гарант того, что как бы с ним ничего не случится. Это ядерное оружие, термоядерное оружие. Да. Кроме всего прочего, Трамп пока у власти, который никуда не полезет. В НАТО Америка представляет большинство, и без Америки как бы НАТО очень слабая структура, ну и так далее. В Эстонии и Латвии более трети населения русские. Ну, масса таких, так скажем, очень важных факторов, которые каждый сам по себе мог бы быть решающим, а их ну, невероятное количество. Поэтому возникает вопрос, должен ли он напасть. То есть, что он хочет, понятно, что он может, понятно, должен ли он напасть. Тут, конечно, немножко сложнее, да, но ему нечего, он ничего другого он предложить никому не может. Ни мировому сообществу ничего другого, кроме агрессии, предложить не может, ни собственному народу. Возможно, от него этого требуют союзники, такие как Си Цзиньпин, потому что Путина наверняка он рассматривает как ледокол. Осенью намечается в России революция, даже сами путинцы откровенно об этом говорят. То есть началась срывная тряска, такая, как бывает в самолете перед падением, перед тем, как войти в штопор. Даже вот сейчас, посмотри, проводится форум, прилетели на форум беспилотники. Так что у Путина мало вариантов каких-то других. Он убедился...
Извините, я перебиваю.
Да.
Ты считаешь, что как бы мотив его нападения на... это один из прогнозов эксперта. Возможно все же нападение на Европу, на страны Балтии, именно из-за неуспеха на других его проектах, да, военных проектах, в частности, в Украине. То есть компенсаторные. Или же
безусловно.
То есть это не расширение просто в целом фронта до уровня НАТО, собственно, что соответствует его концепции меморандума декабря 2021 года, когда он потребовал заключить два соглашения о демилитаризации Европы фактически до границы мая 1997 года. То есть это... Почему? Потому что, ну, посуди сам, если ты пытаешься отвести взгляд от линии фронта в Украине, которая явно, так сказать, не в пользу Москвы складывает ситуацию, ну, в силу затягивания, в силу относительных успехов, относительных результатов, то что ты со всем этим будешь делать? И при таким мотивом ты не можешь захватить все страны Балтии. Ты можешь захватить Нарву, Даугавпилс, еще что-то. А куда?
Ну, сразу. Все захватит он сразу. У него все есть колоссальное преимущество.
Ты считаешь,
он сразу все захватит. А?
Ну, тогда хорошо. А если у него силы? Ты считаешь, что у него есть достаточные силы? Он может их снять?
А давай об этом поговорим вот сейчас. Давай. Да, то есть вот смотри, он убедился сейчас, что время – это такой невосполнимый ресурс. То есть он 8 лет там на Донбассе что-то делал, в результате Украина усилилась таким образом, что наваляли ему. Да. Он сейчас видит, что страны Балтии пока не усилились, они не могут ему навалять, у них нет подготовленной армии, идет война в Украине. Если даже он снимет половину солдат с украинского фронта, просто вот сегодня взял и снял каждого второго, ничего не изменится, фронт вообще не двинется. Понимаешь, сейчас он наступает каждый день, он об этом говорит, и он прав, да? Он наступает, их убивают. Вот представь, он прекратил наступать, они зарылись в окопы, высунули стволы, никуда не идут, их задача обороняться. Может он половину использовать миллионной армии, даже больше, чем миллион? Конечно, может. Она сейчас такая большая ему нужна, потому что она наступает каждый день. Если она будет находиться в обороне, ему ничего не нужно. Что нужно для того, чтобы захватить балтийские страны? Контингент менее 100 тысяч человек. Ну, пусть Герасимов будет работать с большими цифрами, ну, 120 тысяч человек. Они уже есть сейчас в Ленинградском военном округе. Представь себе, вот мы смотрим, какие признаки. В 24-м году, 28 февраля, принято решение создать Ленинградский военный
округ. Да, это было такое.
Да.
А? Решение такое было, мы помним. Вот
да, это. Да, создан Ленинградский военный округ, у него есть приданные силы в виде Северного флота и Балтийского флота. Можете себе представить, то есть на сегодняшний день это единственное объединение войсковое в России, которое может самостоятельно вести любую войну, включая ядерную. Причем стратегическими средствами может вести ядерную войну, может тактическими средствами, как хочешь вообще. То есть усиление произошло совершенно невероятное. Да? И мы видим массу признаков, которые говорят о подготовке, о серьезной подготовке. Да? 17 декабря 2025 года Министерство обороны провело коллегию. Закрытая часть коллегии была посвящена Прибалтике. Да? 22 декабря 6-я армия ВВС и ПВО, которые находятся в Ленинградском военном округе, не сделав ни единого выстрела, стала гвардейской. То есть он ее определил как гвардейскую. Указ об увеличении численности армии в начале марта, ты помнишь, значительное увеличение численности армии до там 2,5 или сколько там миллионов. Также в марте правительство одобрило и внесло в Госдуму разрешение вводить войска. Сейчас уже это законом подписано. Если где-то там граждан России сажают, обижают, то Путин по своему решению может ввести туда войска. Мы видели проводились учения «Запад-25» в Беларуси, и после этого Беларусь стала активно готовиться к войне. Мы видели, как режут кабеля гражданские суда на Балтике, так сказать, мониторят, как можно оставить всех без связи тогда, когда это будет нужно. Да? Идет активная переброска сейчас войск. Да? То есть мы, смотри, вот ты, как и я, житель Волги, да, и мы с тобой прекрасно знаем, когда на Волге открывается навигация. Знаешь, в этом году, когда навигация открылась на Волге? 26 марта. Ты помнишь хоть один год, как в любой год, когда навигация открылась бы 26 марта? Знаете, почему она открылась 26 марта? Потому что Волга – главная артерия, по которой идет подвоз всего. Причем секретно, тайно везут оружие, боеприпасы, поскольку надо везти в Ленинградскую область, надо везти в Калининградскую область. Поэтому сухогрузы с этим легко справляются. Мы это фиксируем. Недавно зафиксировали переброску огромного количества боеприпасов также через Волгу, просто огромного, в Калининградскую область. То есть этих боеприпасов хватило бы объединению воинскому из 50 тысяч человек на 3 дня боев, в общем-то, таких очень жестоких боев. Вот 3 суток 50 тысяч таким количеством боеприпасов могут сражаться. А мы только одну поставку зафиксировали. Можешь представить, что происходит? Да? То есть мы видим, что 1 числа из Северодвинска, да, с ремонтного завода, ну, на самом деле, не с ремонтного завода, уже от причальной стенки, отчалил адмирал Нахимов, да, с ядерным реактором, он полностью готов, то есть его думали там готовить, не готовить, деньги давать, не давать, вдруг раз, и в 26-м году, когда вопрос стал вообще его на слом отправить, вдруг в 26-м году все сразу нашли, и в 25-м уже запустили реактор. Сейчас он полностью готов к бою, он вышел на боевые стрельбы. Вот сейчас, это был 1 июня. Посмотри, за 25-й год подготовили 19 кораблей путинцы, это официально, и 3 подводные лодки. И в основном они все к Северному флоту причислены, и к Балтийскому флоту. Да, вот, смотри. Сейчас, если перечислять, за март месяц и апрель месяц практически все корабли, которые находятся в Балтийском море, провели стрельбы аж по 2 раза. То есть они 2 раза стреляли, 2 раза ставили мины, они бились там с какими-то условными противниками, на эти корабли, на все практически поставили панцири, 2 раза выгоняли малые десантные корабли типа «Зубр». Они мало того, что там ездили на этих воздушных подушках и выбрасывались на берег, они еще и огневой подготовкой занимались. Да? То есть сейчас мы видим, что определенные суда, которые были построены, корабли для Северного флота, они получили свои штандарты в Балтийске, так там и стоят. Ни на какой Северный флот они не пошли. Более того, с Северного флота прибыл ВПК «Североморск», и 9 мая встал у берегов Германии, там демонстрируя мощь, то, что у него там ядерное оружие есть и прочее, прочее. Провели учение «Лагуна» 2026, то есть там вообще все участвовали, и военные, и пограничники, и боевые пловцы, и Росгвардия, и кого только там не было, то есть учения это проведены. У Нарвы, вот ты говоришь, в Нарве был, а на 8 марта, на 8 мая у Нарвы подняли аэростат. Ну и Прибалты, то есть в основном это латвийские СМИ написали почему-то, я думаю, что эстонские с ними согласны, что это разведывательный аэростат Путина, они немножко не понимают в этом, а жаль. Это не разведывательный аэростат, это аэростат Вольского центра воздухоплавания. Туда приехало очень много военных с этого центра. Таких аэростатов они уже запустили два. Один в Нарве, другой на озере Теплое. Почему-то решили, что на озере Теплое этот же аэростат. Абсолютно разный. Если кто-то кили посмотрит, они разного цвета даже. Это аэростаты МТС, да, то есть сотовые связи. Ну, пока не раздают только МТС. Я думаю, что скоро они любую сотовую связь будут раздавать. Для чего нужны аэростаты сотовой связи? Ну, потому что Маск как бы отрубил Россию от Старлинка, а для того, чтобы работать с беспилотниками, нужна сотовая связь. Вот у них все как раз и получается. Смотри, гражданская авиация, скандалы начались бешеные из-за того, что провозят военнослужащих, они везут оружие, боеприпасы на гражданских самолетах. Да? То есть вначале это были только чартерные рейсы, сейчас огромное количество обычных пассажирских рейсов. Причем поток пассажиров стал меньше, цены на билет стали больше, а количество рейсов в конкретно такие регионы, как Калининград, как Санкт-Петербург, как Минск, в такие регионы количество рейсов возросло процентов на 25-30 количество рейсов возросло. Если говорить по железной дороге, то в Ленинградской области, Санкт-Петербург, в Минск возросло количество рейсов, в Псков возросло количество рейсов. Посмотри, в Калининград движение этих паромов. Оно увеличилось, усилилось во много раз. То есть идет, там вроде уже и денег ни у кого нет, все, да, ездить никто никуда не собирается, но увеличили количество грузовых паромов, то есть железнодорожных, автомобильных и так далее. То есть мы сейчас это реально наблюдаем тоже на 25% увеличение таких рейсов. Видим также, что в Калининградской области начали волноваться по поводу внутренней ситуации. Даже губернатор их заявил о том, что у них все в порядке, никаких там восстаний, революции не будет. Но самое интересное не это. Самое интересное, что их председатель законодательного собрания 15 числа, это было в мае, собирал там каких-то людей, это официально, но вот то, что он сказал, конечно, выносит в мозг. Кропоткин его фамилия, и он заявил о том, что когда будет блокада Калининградской области, я цитирую, когда, не то, что если будет, а когда будет блокада Калининградской области, то у них все есть, Калининград все овощи для борщевого набора выращивает сам, заготавливает мясо, птицу там и все такое прочее, так что ничего страшного. То есть они на полном серьезе обсуждают это. Почему обсуждать? Потому что они обсуждают это в рамках войны, да, то есть, и, конечно, все прекрасно сейчас понимают из тех, кто там есть, что Вова, конечно, начнет войну раньше, чем уйдет Трамп, раньше, чем Украина выйдет из войны и освободит огромную армию, которая может прибыть в Прибалтику в виде частных военных компаний и чего угодно, да, какой-то еще помощи. Конечно, Путину это совершенно не нужно. Смотри, авиационные ангары в Калининградской области строят для истребителей. Не такие, как всегда строили в советский период, из бетона, а из, извиняюсь, говна и палок. Для чего они это делают? Для того, чтобы не видно было со спутника, когда они вооружат эти самолеты, они делают это только для одного броска, да, то есть эти самолеты фактически вокруг них палатка, и когда их будут заправлять, вооружать, чтобы никто не чухнулся, прежде чем они пойдут, да, то есть сейчас мы видим, как определенные законы принимаются Госдумой, и Путин подписывает о том, что 10 миллионов списать долгов, если там кто-то подписал контракт, начиная с 1 мая. То есть это для новых контрактников. Мы видим, как идет переброска фронтовой авиации из Московского военного округа в Ленинградский военный округ. Идет очень аккуратно. Тогда друг за другом вертолеты летят через каждые 7 минут. Мы видим избыточное количество оружия, снарядов и военнослужащих в Ленинградском военном округе. Причем большое количество дронных подразделений. Вот скажи мне, зачем снимать дронщиков с украинского фронта, отправлять их в Ленинградскую область и поселять на квартирах у бабушек, да, и они живут у бабушек на квартирах, ну, как просто снимающие жилье, и получают при этом, ну, по их, по крайней мере, словам, боевые, как если бы они воевали на фронте. Посмотри, группа армии «Север», да, которая воюет, ну, не воюет, она, собственно, находится по большей части в оперативном тылу, но все равно она находится в Брянской и Курской области. Она подчинена Ленинградскому военному округу, хотя просто даже никакой географической связи территориальной с округом не имеет. И сейчас из этой группы мы видим, как военнослужащие и техника перемещаются в Беларусь. Мы видим, как Беларусь устраивает заграждение и различные фортификационные сооружения на границе с Украиной. Да, и когда говорят, вот Беларусь там вместе с Путиным хочет на Украину напасть, вопрос, как она хочет напасть, если они фортификационные сооружения там возводят. Когда возводят фортификационные сооружения, не хотят напасть, хотят обороняться. Они наоборот боятся, что когда пойдут на балтийские страны, им чтобы в спину не ударили, потому что полк Калиновского, усиленный Украиной, украинской армии, может давануть так, что дойдет мгновенно до Минска. А это никого из них не устраивает. Смотри, железная дорога в Белоруссии, усиление всех мостов произошло. Лукашенко выступал, это закрытая такая тема была, она, ты ее не прочитаешь, это наши соратники доложили, он им очень был благодарен тем, кто усиливал мосты, и говорил, что это на обороноспособность очень здорово Белоруссии повлияло. Куда эти мосты ведут? Они все ведут в страны Балтии по железной дороге, и путинцы поняли, что танки, как в прошлый раз, могут завязнуть в грязи, но не использовать танки они не могут, поэтому они приняли единственное верное для них решение — использовать танки по железной дороге, то есть перевозить в нужную точку прямо на территорию противника, и там они будут десантироваться. Посмотри, ты, наверное, слышал многократно, как они сейчас проводят учения, учения, связанные, ну, механиков, водителей танка, связанные с прыжками с платформ. Много в интернете видео на эту тему, как танки прыгают с платформ. Собственно, это и делается для этого. Я могу еще десяток, даже не десяток, конечно, сотню назвать признаков. Ну, вот, например, раз уж про Беларусь заговорили, да, да, то есть проводятся мобилизационные мероприятия, ремонт железных дорог, мостов провели, да. Зеленский сказал, что с территории, ну, его же спецслужбы видят, с территории Беларуси то ли на Украину нападут, то ли на какие-то другие страны НАТО, да, или на другую страну НАТО, но не на другую страну, на страны. Никто не будет делить. Зачем там рубить Эстонию, Латвию и Литву, когда всех вместе захватить намного проще. Посмотри, Лукашенко приехал с этого самого своего парада в Москве, да, провел совещание по программе госвооружения. Одна единственная тема поднималась: где купить быстро и недорого большое количество боевых дронов. этот вопрос он решал. Принял на следующий день с докладом этого Хренина, который сейчас уже выступил и заявил о том, что все практически там, да, что высокая вероятность вступления в войну с Западом. Сегодняшнее заявление этого Хренина, да, то есть он... Они не просто так это говорят, они пытаются, Лукашенко, он и вашим, и нашим, и он всегда пытается как-то иносказательно предупредить, да, то есть мы видим, как на аэродром Кричев-6 прибывали вот под видом учений, да, там и Орешники, и Искандеры, еще только туда не прилетело, мы все это зафиксировали, а сама станция Кричев, да, ночью отключают свет для того, чтобы через нее прогонять эшелоны с техникой, чтобы никто это не запечатлил на видео и так далее. То есть признаков немыслимое количество. Если я говорю перечислять, то вся передача у нас ушла бы на перечисление этих признаков. Поэтому можно сказать определенно, что это не провокация. Все какие пазлы должны сойтись для войны, они уже давно сошлись. То есть Путин, в принципе, готов напасть в любой момент. У него все для этого есть. Да? У него есть оружие, есть солдаты, есть боеприпасы к этому оружию, есть какой-никакой флот. Он достаточно сосредоточил в Балтийском море для того, чтобы парализовать Запад. И, в общем-то, противовоздушная оборона очень сильно сосредоточена. Как мне один человек говорит, вот ты видишь, там есть участки в Псковской области, не закрытые системами ПВО. Я говорю, я вижу, но я говорю, а вот где он возьмет эти системы ПВО? Я говорю, ну что ж ты, глупый, что ли, не понимаешь? Вот посмотри, у него в Новгородской области, там в этом его заимке этой, насчитали либералы 29... Да, систем ПВО, да, представь себе, ну зачем они мешать даже друг другу будут, и это только ближний круг, это те, которые там рядом стоят, это же специально показывают, то есть их просто заменят на надувные, и никто даже не чухнется, они просто экипируют их таким образом, что они доедут своим ходом незаметно и встанут за 3 дня до нападения все там в Псковской области, и мы видим там бешеная активность, в том числе самая главная точка, на которую нужно внимательно смотреть, и которая будет очень активна дня за 3 до наступления, это псковский город Остров, это 100%, если кто-то хочет понять, когда будет точно наступление, смотрите внимательно туда, за 3 дня там будет что-то свет представления и так далее. Поэтому сейчас мы все видим, да, для того, чтобы Путин мог провести кампанию успешную, наступательную и дерзкую достаточно. И нет ничего, что могло бы ему помешать. Хотя набросать план стратегической защиты не представляется никакого труда. Первоначально можно сделать так, чтобы отсрочить нападение хотя бы месяца на 2, а за 2 месяца очень серьезно подготовиться. Проблем нет вообще никаких, то есть я не буду обсуждать это, но я, например, прекрасно знаю, как сделать, чтобы отсрочить путинское наступление на 2 месяца, а потом уже создать стратегическую оборонную операцию, да, такой план стратегической оборонной операции, который назвать «Один дома», ну, принцип «Один дома», чтобы Путин даже и зайти не мог. Если зайдет, то они все там полягут. То есть, когда все является оружием. У балтийских стран все есть для того, чтобы не пустить Путина. Просто нужно понимание того, что они могут это сделать, что они должны это сделать, что они хотят это сделать, а не так, что, как правительству Латвии что-то там не понравилось, и Вайрас, и в отставку все ушли. Ну, правильно, они понимают, что может что-то случиться, зачем на себя ответственность брать. Потом будут как Тихановская из Лондона смотреть, и все будет прекрасно. Вот, извини так. За такой монолог, но наболело.
Мы 39 минут в эфире находимся, и нас почти 11 тысяч зрителей смотрит. Больше 3100 поставили лайки этому эфиру. Большая просьба, желательно, чтобы люди к нам присоединились чуть позже, нашли возможным распространить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, может быть, по мессенджерам кому-то переслать. Ну, поставить лайк этому эфиру, чтобы нам попасть в рекомендованное. И обязательно подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Вячеслава Мальцева. В описании по имени Вячеслава Мальцева вы найдете ссылку на его канал. И еще одно объявление. Те, кто нас смотрит из России, все как всегда. Ничего не изменилось. Тем более сегодняшний мой день рождения. Повод, чтобы немного Фейгина себе дозаполучить. Фейгин VPN – это инструмент для того, чтобы обходить блокировки, которые в России, ну, прежде всего, там регуляторы, так сказать, Роскомнадзор, вводят для социальных сетей, мессенджеров, для посещения отдельных сайтов. Для вас есть возможность это обходить, и вот Фейгин VPN – такой инструмент. Поэтому вы можете приобрести подписку через Telegram-бот Фейгин VPN-бот, в Телеграме, да, ну или на сайте непосредственно, ссылка есть в описании к этому видео. Там есть разные способы приобретения подписки, это и через Телеграм-бот, и непосредственно напрямую, но там нужна карта с доступом к платежным системам Visa MasterCard. Вот, собственно говоря, это очередное объявление, которое, ну, мне важно, чтобы вы услышали и каким-то образом отреагировали. А теперь, ну, ближе уже к концу нашей программы, давай все-таки обсудим реакцию Запада как такового. Вот НАТО, есть оно или нет. То есть можно ли считать, что для Путина сложилось до ноября, во всяком случае, пока в Америке не пройдут выборы, где явно Трамп потеряет свое большинство республиканское в Палате представителей, а возможно и в Сенате. Ну, по-моему, это уже объективно сложившаяся картина. При его, в общем и целом, неуспехе на Ближнем Востоке, он сам остановил эту войну, и понятно, какие последствия. Его самого теперь шантажируют этими Армузским проливом, ценами. Но можно ли сказать, что если вдруг, если такая агрессия состоится и она будет масштабной, что Америка останется в стороне, она вообще никаким образом не вовлечется в исполнение обязательств по статье 5 устава НАТО и не попытается защитить хотя бы страны Балтии, поскольку, ну, там есть горизонтальные отношения и с Польшей, и странами Восточной Европы, в частности, странами Балтии, и никак их не защитит. То есть значит ли это, что ты говоришь, есть договоренность в Анкоридже. Ну, а договоренность между Путиным и Трампом – это одно. Но есть обязательства страны, которые обойти, ну, теоретически президент может, но с последствиями однозначно, потом зададут вопрос. Что ты думаешь?
Какие обязательства? Статья 5, она предполагает, что одно государство, подписант, может, так сказать, впрягаться на стороне другого государства. Но может ведь и не подписать. Там нет обязательства вписаться. Там как раз может. А обязательство есть, что обратиться в Совет Безопасности ООН. Трамп обратится в Совет Безопасности ООН и попросит рассмотреть в кратчайшие сроки этот вопрос. Сколько Путину надо? Вот меня могут, конечно, обвинять там в том, что я как бы такими штампами клише путинскими оперирую, но он обещал взять Киев за 3 дня, и мы с тобой тогда обсуждали, что он его не возьмет, а вот с балтийскими странами гораздо проще, если он находится со всех сторон, то до самой далекой точки, меньше 200 километров везде, если посмотреть.
Ну, дело не в километраже, ты же понимаешь, километраж – это такая хорошая вещь. Но есть и другие факторы, которые не могут быть преодолены только арифметически, скажем так. Потому что у НАТО, даже у этих стран Балтии, даже на их территории есть авиационные группы.
10 тысяч человек.
А, смотри, это ты говоришь полный мобрезерв. То есть вот есть резервисты и так далее. А вот, но есть и, собственно говоря, партнеры, которые не останутся в стране. Польша.
Как они туда зайдут? Вот, Марк, вот давай с тобой просто разберемся.
Да, очень маленький, зайти очень легко. Польшу
никак, вообще никак не зайдешь. За час просто перекрывается Сувалский коридор, а минируется Балтийское море еще за трое суток. То есть прилетает самолет Ил-38, Ту-142, кидают мины, они же могут летать, войны еще нет. Помнишь, как Гитлер заминировал Финский залив? Еще войны не было, а уже мины ложились. Они уже легли у Одессы, они уже легли у Финского залива. Кроме всего прочего, сухогрузы разбрасывают мины. Все, там все заминировано, сделать ничего нельзя. Перебросить свои войска по воздуху тоже нельзя, потому что у Путина ПВО кругом стоит. Тут как форпост Калининградская область, он в морском ставит системы ПВО С-400 на Курской косе. Они полностью отрабатывают всю эту Литву, да, и половину Латвии, ставит на Белоруссии такие же, и ставит у Нарвы такие же. Все, все перекрыто, вообще абсолютно все. Причем на островах он поставит, на своих, которые Ленинградской области, они прямо напротив Эстонии, будет перекрыто все море и береговыми комплексами. Кстати, они стрельбы проводили 20 марта очень активно. До этого они немного тратили ракет, а здесь они прямо стреляли по полной программе. И ракеты «Оникс», которые производятся в Оренбурге, да, производственное объединение «Стрела». Помнишь, недавно туда дрон прилетел, врезался в это, в девятиэтажку, промахнулся немножко, и там эти начали кричать, что там гражданских бьют. На самом деле он же туда в «Стрелу» летел. И все эти «Ониксы» их раньше отправляли, чтобы воевать с Украиной. Так вот сейчас они, ну не все, но многие партии идут в Ленинградский округ. И их отстреливают, вот, береговые комплексы для того, чтобы провести учения. То есть это очень дорогущие ракеты и очень дефицитные. Они стреляют, чтобы научиться стрелять. Это точно идет подготовка. Путин точно договорился с определенным количеством политиков. Я уверен, что Трамп, когда был в Китае, с ним и Си Цзиньпин переговорил, так сказать, подкрепили договоренностью, что он туда не полезет. И он действительно туда не полезет, а кроме него кто может дать команду американским войскам? Никакой Конгресс, никакой Сенат такой команды дать не может. Это прерогатив президента, поэтому, ну, безусловно, он будет говорить, что надо исполнять статью 5 Североатлантического договора и обратиться в Совет Безопасности ООН, на этом все закончится. Точно так же я говорю с поляками, совершенно очевидно, что они не будут впрягаться. Немцы просто не успеют дойти у них, а как они дойдут? Если надо буквально час, ну максимум два, чтобы перекрыть Сувалский коридор. Чтобы на самолете, который идет на посадку, на гражданском, долететь от Беларуси до Вильнюса, надо 5 минут. Чтобы взять Варну пешком, Нарву пешком, тоже 5 минут. Чтобы взять Клайпеду, нужно, ну, там несколько тоже минут, если с территории Курской косы, да, от границы России по Курской косе, ну, если использовать вертолеты, вот эти зубры и какую-то технику, которая пройдет по Курской косе, то тоже до Клайпеды рукой подать 50 километров буквально, ну, там понтоны устанавливать максимум, если вот это прям безрукие будут, кто будет понтоны устанавливать, ну, 4 часа они будут устанавливать, но к этому времени-то уже зайдут те, кто на катерах, на всяких кораблях, на воздушной подушке и прочее, они там вот постоянно отрабатывают на вертолетах, так что, понимаешь, когда сравнивают балтийские страны и Украину 22 года, то сильно заблуждаются. Представляешь, армия балтийских стран в 10 раз меньше, чем была армия в Украине. Ровно в 10 раз, а может быть и больше, чем в 10 раз меньше. Вот. Она не имеет ни малейшего боевого опыта. Украинская армия имела колоссальный боевой опыт за 8 лет войны в Донбассе. Она не проходила в том объеме обучения там на всякие джавелины, стингеры и так далее, которые проходила украинская армия и в период там боевых действий в Донбассе и потом. То есть нет, вещи несравнимые. А против армии балтийских стран будут выступать ветераны, то есть те, кого можно считать обученными, да, и, конечно, они будут иметь колоссальное преимущество. Поэтому нужно сейчас немедленно принимать меры к тому, что Путин... Ну, это надо было давно делать, но сейчас еще возможно, не поздно. Я не знаю, когда он нападет. Самое опасное время, конечно, это день военно-морского флота в июле. Я думаю, что к этому дню у путинцев будет все готово. Хотя у них готово уже и сейчас. Поэтому говорить о том, что он там захватит Нарву и оставит всех в покое, а зачем, какой смысл ему что-то такое делать? Какие-то провокации делать? А зачем ему делать провокации, когда он может получить все? Мы знаем, что треть населения Эстонии русские, треть населения Латвии русские, 5% населения Литвы русские. Мы знаем, что сейчас на Северном флоте выдают в подразделениях непосредственно загранпаспорта. Вот ответь мне, зачем в подразделениях Северного флота выдают загранпаспорта? Вот спецслужбы Запад знают об этом? А нет. А я знаю, да, потому что наши соратники сообщают. И понятно, что то агрессия против балтийских стран будет не только снаружи, она будет и изнутри. Вот представь, все вот эти черти, которые сейчас получат загранпаспорта, они поставят визы в какую-нибудь Словакию, прилетят, возьмут на прокат машины в Германии, во Франции, в Италии, в Словакии, в Венгрии, и на этих машинах гражданских, потому что оружие доставить вообще проблем нет, приедут в центр Риги, в центр Вильнюса, в центр Таллина, они уже там будут, они приедут на машину, кто их там будет останавливать, если остановят, ну кого-то одного поймают, ну двоих, ну десять, ну что, ну всех-то их все равно не переловишь, да? Они будут иметь общую задачу, а эта операция будет другой, не такой, как в Украине. Почему? Потому что там действовали танкисты во главе с Герасимовым. Здесь мы видим, что основная роль отведена ПВОшникам, морякам, десантникам, вертолетчикам, то есть совершенно другие люди правят бал. Мы видим, там пытались, и мы это зафиксировали, что в Министерстве обороны, подводя итоги, это очень важно, что они подвели итоги украинской войне, они, подводя итоги, обратили внимание на то, что идеологически война ничем подкреплена не была. Никто не верил, что в Украине фашисты. А сейчас, посмотри, в подразделениях и в частях проводятся для офицеров различные занятия, политзанятия. Они связаны с подготовкой Запада к завоеванию Калининградской области. И, в общем, суть — Калининградская область наша, мы ее там не отдадим и прочее, прочее, прочее. И это с точки зрения идеологии, ну, как бы более весомо, как ты понимаешь. То есть, когда рассказывают про каких-то фашистов в Украине, это одно. А когда про то, что Калининградскую область родную хотят захватить, это совсем другое.
Ну, в любом случае, посмотрим, как будет складываться ситуация. Вывод здесь такой, что... Я вот только что вернулся из Нарвы, мы сейчас обсуждаем с моими коллегами дальнейшие поездки, возможно, мы с членами платформы, участниками платформы российских демсил в ПАСЭ, может быть, побываем в Сувалковском коридоре, в Даугавпилсе, в ряде еще мест, ну, посмотрим, все будет зависеть от хода событий. В любом случае, спасибо тебе за твое мнение, мы 53,5 минуты были в эфире, нас смотрит почти 12 тысяч зрителей в прямом эфире и... около 4 поставили без малого лайк этому эфиру. Спасибо огромное всем зрителям, что вы были с нами. Конечно, пишите комментарии, обсуждайте, для нас это все важно. Еще раз напоминаю, нам важно и то, чтобы вы ссылки на этот эфир распространяли максимально. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Вячеслава Мальцева. В описании к этому видео будет ссылка на канал Славы, и вы можете смотреть эфиры там. Ну что, Слав, спасибо тебе огромное.
Да. Я же хочу секунду еще, что если есть хоть один шанс, что Путин может напасть, то этот шанс надо нивелировать. И это главная идея, которую ты должен доносить до тех, с кем ты встречаешься в балтийских странах. Да? И это основное. Я еще раз тебя поздравляю с днем рождения. Спасибо. Хочу сказать тебе спасибо за твою деятельность. Очень она полезная и очень нужная. Дай Бог всем здоровья, смерть тиранам, власть народу. До свидания, удачи вам всем.
Всем пока. Увидимся завтра.